Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 7 мая. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». И наши гости сразу представляю. Политолог Павел Светенков, добрый вечер.
Добрый вечер.
Политолог Михаил Бутримов, добрый вечер.
Здравствуйте.
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Путин, переизбранный на новый президентский срок, вступил в должность главы государства. Это была четвертая церемония инаугурации для него. Теперь на 6 лет он руководитель страны. Он и главных задачах тоже говорил, задачах, которые стоят перед страной и властью. И вот цитата: «Наш ориентир — это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека». Еще он добавил, что в обществе должна быть сформирована атмосфера взаимной ответственности, поддержки и доверия. Мы будем говорить о задачах нового президентского срока. Павел Светенков, с вашей точки зрения, какая главная задача Путина?
Ну, все те же, которые стояли в предыдущие годы, то есть все-таки модернизация нашей экономики, потому что все-таки уже, по-моему, язык все стерли, и уже перестало быть темой, что специфическая структура нашей экономики сырьевая, когда Россия специализируется на экспорте нефти, газа, леса, металлов, она, в общем-то, чрезвычайно нестабильна и воспроизводит скорее отсталость, чем...
Если задача та же, получается, что прежде ее выполнить так и не удалось.
Конечно, не удалось.
Павел Светенков, Михаил Бутримов, с вашей точки зрения, задачи нового президентского срока Путина?
Ну, Путин озвучил основные задачи. Это борьба с бедностью, уменьшение количества бедных в стране как минимум в два раза. И технологический рывок. Вопрос в том, насколько получится это сделать, потому что для того, чтобы провести хотя бы две вот эти генеральные линии, которые были озвучены в федеральном послании и, скажем так, в дальнейших последующих комментариях, необходимо менять, если не все, то большую часть. Вопрос в том, пойдет ли на это Кремль с администрацией президента.
Михаил Бутримов, Дмитрий Журавлев.
Ну, я согласен с коллегами, что две основные задачи – это модернизация экономики, то есть современная экономика, и борьба с бедностью. Просто одно без другого не получится. Если у нас рыночная экономика, ну, по крайней мере, мы так считаем, то без людей, которые способны покупать товары, невозможно развивать экономику. Да? На мой взгляд, борьба с бедностью – это главная задача. Насчет состава правительства – я, конечно, не президент и не сотрудник администрации, но думаю, что существенных изменений мы не увидим.
Давайте все-таки тогда вот частично поговорим по поводу борьбы с бедностью. А в чем проблема? Почему надо обязательно поднимать экономику? У нас же можно деньги перераспределять. У нас на оборонные затраты меньше денег теперь. Разве их нельзя пустить на борьбу с бедностью, Павел Светенков?
Ну, честно говоря, насколько я понимаю, возможности финансовые ограничены, потому что государства, которые просто специализируются на экспорте ресурсов, они обычно живут хорошо, когда ресурсов очень много, а население маленькое. Классический пример – это нефтяные государства Персидского залива, ну, например, Саудовская Аравия или Кувейт, или, например, Объединенные Арабские Эмираты. Но у нас-то население 140 миллионов человек, и, простите, нефть 140 миллионов человек не прокормит. А в этих условиях обычно организуется общество, которое состоит из двух частей, как минимум. Одна часть – это те, кто устроились за счет ресурсов, и они живут по уровню доходов в первом мире, и другая часть, которая живет в мире третьем. У нас систематически возникает ситуация, что когда цены на нефть высоки, государство действительно деньги перераспределяет, люди начинают жить лучше.
Кстати, нефть растет в цене.
Путин, собственно говоря, встречаясь, по-моему, с правительством, это, собственно говоря, отметил, что удалось резко сократить число бедных. Дальше в какой-то момент в связи с конъюнктурой рынка цены на нефть падают, и количество бедных снова увеличивается. У нас это снова произошло. То есть мы из-за слишком сильной зависимости нашей экономики от ресурсов, мы систематически попадаем в ситуацию, когда в результате экономического кризиса, в результате конъюнктуры на мировых рынках у нас число бедных растет.
Хорошо, Михаил Бутримов, а разве нельзя сделать так, чтобы бедных было меньше? Ну вот, к примеру, перераспределением денег.
Ну, просто так взять и поделить, это уже пытались, и ни к чему особенно хорошему в длительной перспективе это не привело. Вопрос в том, что
это нужно... опять вопрос, денег ли удочки, что ли?
Ну, здесь вопрос в том, что не просто взять, перераспределить, здесь вопрос в том, чтобы внутренний спрос поддерживался и стимулировался, потому что внутренний спрос, если он достаточно высокий, он стимулирует развитие территории. То есть, да, деньги можно выдать, и ну, тратите куда хотите, но можно выдать деньги для потребления внутренних товаров, товаров внутреннего потребления, и, которые производятся непосредственно на той или иной территории. Это позволит развивать те области, которые у нас практически являются дотационными и депрессивными.
Но таких это огромное множество. То, как вы описываете ситуацию, это означает некую закрытость экономики.
Это не закрытость, это многоуровневая экономика, которая отчасти позволяет в условиях, в которых пребывает Россия, все-таки провести то, что планируется, подготовить страну к технологическому рывку, о котором, которая, скажем так, эта идея станет, ну, скажем так, доминирующей вот эти 6 лет.
Хорошо, раз вы снова заговорили про технологический рывок, я вас еще спрошу, а почему, с вашей точки зрения, этот рывок не случился прежде?
Вот это... интересный вопрос. Не случился потому, что было много других задач: удержать страну от развала, выстроить так называемую вертикаль, потеря кадров. И вот сейчас чуть-чуть кадры, конечно, восстановились, но не в полной мере. А для того, чтобы их восстановить, как того требует задача для технологического рывка, необходимо, чтобы экономика была модернизирована.
А первые две задачи решены и уже не потребуют столь серьезного внимания?
Нет, потребуется внимание, безусловно. Такая большая страна, как Россия, требует всегда внимания, чтобы удерживать ее от атомизации, грубо говоря. Но... сейчас другая задача, более главная.
Михаил Бутримов, теперь Дмитрий Журавлев, с вашей точки зрения, как можно сделать так, чтобы бедных не было?
Во-первых, раздача денег, к сожалению, не поможет. Хотя на каком-то этапе это, наверное, было бы полезно, просто вопрос, кому раздавать. Поскольку если раздавать среднему классу, которому мы принадлежим, то вряд ли это сильно поднимет...
которого почти нет.
Ну, все-таки какое-то количество есть, но если ему деньги давать, он будет покупать не в Житомире, не в Москве, и не в Харькове, и не... вообще на территории СНГ, а где-то в других местах, да? А поэтому деньги должны оказаться у бедных людей, во-первых.
Но это же несправедливо, если давать не всем.
А если давать всем, то это будет означать, что цены на товары просто пропорционально вырастут. В этом-то главная проблема, потому что бумажки нарисуем, как говорил Попандопуло, бери, батюшка, бери, я себе еще нарисую. Да? Вопрос-то в том, чтобы количество бумажек не приводило к инфляции, а приводило к другим результатам. Поэтому не так просто раздать деньги, это непростая задача, да? Это могут делать американцы, потому что у них вот это вот, они сами рисуют конвертируемую валюту, им проще, да? А второй вопрос вот по поводу, значит, модернизации экономики. Все, что говорил коллега, верно, но только это, на мой взгляд, недостаточно.
По поводу причин, почему это не случилось.
Да, почему это не случилось. Это не случилось в первую очередь потому, что нужно это всем вместе, но никому в отдельности.
А как сделать так, чтобы это нужно было всем вместе?
Нет, всем вместе это нужно. То есть жить в богатой стране, как еще кто-то из начала 20-х говорил, гораздо приятнее, чем бедный, да? Но в конкретном мне, вот в конкретном моей точке жизни, я имею в виду не присутствующих, мы все политологи, у нас своя профессия, да? Ну вот там слесаря Васю, ему все равно, да? Вот эта модернизация, она будет завтра и не с ним.
Но его лучше не трогать.
Его прямая зависимость между его жизнью и модернизацией очень сложная. Ему не очень понятно. Но это касается не только низовых слоев.
Нет, он хочет, чтобы от него отстали.
Верхушка абсолютно в той же ситуации.
Грубо говоря, денег дай и отстань.
Даже может денег не давать. Отстань.
Да. Людям не надо давать денег, пишет 692-й, не надо удочки ломать. У нас золотовалютные ресурсы, пишет 222-й, 500 миллиардов долларов, ведь их можно, мол, пустить в дело. Тут еще один вопрос, пока по общим темам, сейчас я найду его, очень много сообщений.
500 миллиардов, а сколько народу? Сколько там на человека приходится?
Я думаю, кто-нибудь сейчас быстро пересчитает. Так смотрите, значит, у нас... неужели так много сообщений пришло так быстро? Так вот, кто-то, короче, написал о том, что ничего не будет. Вот эти все разговоры про экономику, они останутся только разговорами, потому что очень быстро мы поймем, что мы в кольце врагов, и надо противостоять врагам, и внешнеполитическая тематика вернется обратно и станет первой. Павел Светилов.
Ну, во-первых, извините, если у вас нет экономики, никаким врагам вы противостоять не можете, понимаете? Потому что в любой армии логистика, она давлеет даже над воинским искусством. Есть многочисленные легенды о полководцах, ну, например, о нашем Суворове.
Вчера у нас, подождите, у нас вчера была экономика? Сегодня закончилось, что ли?
Ну, она у нас достаточно слабая. И если не думать... Ну, грубо говоря, почему Суворов, равно как и другие полководцы, всегда ходили сами лично, пробовали кашу солдатскую? Это не только демонстрация демократизма этих полководцев, но и прямой расчет. Если солдаты питаются плохо, армия, соответственно, воевать тоже не может, потому что голодный солдат — это плохой солдат. Поэтому я думаю, что тут невозможно противопоставлять внешнюю политику и экономическую ситуацию. Если у вас слабая экономика, вы никому противостоять не можете, у вас просто армия не будет ноги таскать, и вы не сможете производить военную технику, а современный мир – это мир, где...
Но до сегодняшнего дня противостояли.
До сегодняшнего дня сильная. Противостояли, но, понимаете, у США ВВП, ой, вернее, прошу прощения, военный бюджет 700 миллиардов долларов, а у нас оценивается примерно в 70. И совершенно понятно, что кольцу врагов мы при таком военном бюджете противостоять не можем. У нас ограниченные для этого возможности. То есть если как раз у нас слабая экономика, то мы и внешним врагам противостоять не можем. Поэтому любое противостояние внешним врагам возможно только в ситуации развития экономики и не 1.5% в год и не 2, а существенно более быстрого. Тогда будут деньги на вооруженные силы, тогда, извините, с нами будут и внешние противники считаться, и, кстати, друзья, потому что многие друзья сейчас с Россией не считаются совершенно.
Павел Светенков, Михаил Бутримов. С вашей точки зрения, вот эта история, когда люди говорят, мы все равно вернемся к внешним врагам, и тогда станет не до внутренних проблем.
Ну, Путин сказал, что, безусловно, оборонный комплекс, он необходим, но при этом не нужно России ввязываться в гонку вооружений для того, чтобы в конечном итоге развалить бюджет. Это вот основной посыл, которому будут придерживаться. И оборонный комплекс без экономической составляющей, он все равно не будет двигаться и развиваться. Поэтому для того, чтобы и оборонка была крепкой и мощной, необходимо, чтобы экономический потенциал был соответствующий.
Но до этого же армия стала более мощной при существующем экономическом потенциале.
Смотрите, какой
теперь
момент.
Теперь надо даже удерживать, насколько я понимаю.
Стоит дорого.
Ага. Новые технологии, они, безусловно, всегда требуют больше затрат. Другой момент. Не надо забывать о том, что мы все-таки являемся ядерной державой, и ядерные ракеты, они, даже если у нас танки будут глохнуть от недостаточного количества ГСМ, у нас все равно ракеты полетят. Но, тем не менее, ядерные ракеты – это ядерные ракеты, которые есть в шахтах, но никто не хочет их использовать. Поэтому для того, чтобы защищать рубежи страны, опять-таки, в Сирии использовалось все-таки не ядерное оружие, а оружие тактического применения, ВКС и другие виды вооружения. И для на решение этих проблем, безусловно, нужна новая современная техника, новое современное вооружение, которое требует финансовых средств. Для этого необходимо, чтобы экономический потенциал был в том числе для технологического рывка.
Но пока без мы денег... видим экономический потенциал для того, чтобы заниматься оборонкой. Мы же не вернемся на 40 или сколько лет назад, когда оборонка в итоге потом и сковородки делала.
Я надеюсь, что к этому действительно...
Помните, сколько стоили эти сковородки?
Да все помнят, и какие это
были
сковородки.
Было дело, по-моему, о титановых лопатах. Наделали лопаты с ценного металла титана и, соответственно, пытались продать их за рубеж. Ну, и там, естественно, их ими не копали, их переплавляли и получали все тот же титан. Было такое дело.
Недорогой титан, да. Да, титан дешево в виде лопат. Скажите, пожалуйста, теперь я снова обращаюсь к одному из наших гостей, Дмитрий Журавлев. С вашей точки зрения, вот это вот предположение, что все равно мы вернемся к противостоянию.
Ну, но давайте
нам так,
разделим.
Нам так понятнее.
Действительно, два вопроса-то. Вопрос один. Первый. Противостояние потребует от нас наплевать на все и заниматься только оборонкой, да? Превратить ли страну в крепость, да? И вопрос второй. Противостояние – это что? Это вот мы поплевали друг на друга, или противостояние – это новая холодная война лет на 40? Это, что называется, две большие разницы, да? По поводу первого вопроса. Спасибо, действительно, вот соглашусь с коллегой, спасибо академику Курчатову. Нам даже не надо, чтобы они взлетали, эти ракеты. Их, если на своей территории рвануть, следующая цивилизация будет у тараканов. Да, поэтому
Не, ну это же край, когда рванешь, уравнять, уже
все. Вот, я же говорю, уравнять потенциалы не необходимо. Необходимо держать руку на пульсе, чтобы действительно потом на телеге не воевать самолет, да? Через 10 лет не... Ой, господи, а вот опять упустили, да? Это совсем не означает, что мы превратим страну в военную крепость, да? Развитие военных технологий можно использовать. Сам процесс развития, самое дорогое, это не окр, это не производство, да? Но почему к побочным эффектам военных разработок в Америке стал сотовый телефон, почему побочным эффектом наших разработок не может оказаться еще что-нибудь интересное? А вот второй вопрос.
Но у них стало, а у нас, как правило, не становилось.
Будет, ну, потому что сверхсекретно же все, не отдадим свои тайны врагу. Если так все это в сотовый телефон перейдет, это завтра же. А сейчас у нас рынок. Вот вопрос, сработал рынок так, чтобы это стало переходить или нет? Да? Интересный вопрос.
Хорошо.
А второй вопрос, да. По 40 лет. Да? Мы, собственно, во что играем? Мы все, я не Россию имею в виду, это коллективная игра, внешняя политика. Мы решили упереться и стоять до конца, да, как в 50-е годы.
В данном случае важно, что вы подразумеваете под вот этим словом «мы». Мы — это кто?
Мы — это, в первую очередь, американцы. Это мы, но каждая сторона ведь зависит и от другой тоже, не только... Нельзя вдруг сказать, ох, нет, как Горбачев, я воевать ни с кем не буду, сейчас все, да, ни войны, ни мира, армию распустить по Троцкому. И это вопрос дипломатов. Сможем мы в этой ситуации, когда явно все хотят...
А тут
хотят,
мы, это уже Россия.
Да. Когда все хотят как раз сделать то, о чем говорил коллега, заставить нас побольше потратиться на армию, а вот сдохнут. Да? Сможем мы в этой ситуации объяснить им, что для них это тоже не путь? Вот на Западе очень много мифов.
Пока не могли.
Ну, нас еще слушать не хотели. Да, кроме того, просто слушать не хотели.
Ну, теперь захотят.
А вот вопрос, захотят? Что для этого нужно? Показать новую ракету, которую Путин показал?
Уже показал.
Нам? Да. Или еще что-то. Или ракету и еще что-то.
Хорошо.
Это и есть, это и будет главная внешнеполитическая задача. Как выйти из холодной войны?
Как выйти из холодной,
да,
войны,
а не как говорите, сидеть в ней на 40 лет.
Вот как выйти из холодной войны, я хотел спросить Павел Светенков, а вот холодная война, насколько она важна в этой всей истории?
Ну,
из нее надо выйти, в ней лучше сидеть.
Ну, понимаете, второй холодной войны, конечно, не получится, просто потому, что кроме России и Запада есть и другие сейчас центры силы. Запад тоже не един, там есть как минимум Европейский Союз и Соединенные Штаты, и это все-таки немножко разные центры. Есть очень усилившийся Китай, который по объему ВВП равен примерно Соединенным Штатам, даже обходит их, во всяком случае, по паритету покупательной способности валют. Есть подымающаяся Индия, хотя она, конечно, сильно отстает от Китая. То есть есть другие центры, то есть даже если мы начнем холодную войну с США, будут другие центры силы, для которых эта холодная война не будет фактором. То есть это не будет общемировая холодная война, как было, грубо говоря, после Второй мировой, когда противостояние СССР и Запада, в общем, определяло всю мировую политику практически. И существовало даже движение неприсоединения, смысл которого заключался в том, что они не встали ни на ту, ни на другую сторону. Поэтому полноценной холодной войны не получится. Да, в общем, на мой взгляд, она особо нам и не нужна, потому что нам нужна договоренность с Западом.
А он не хочет слушать.
А он не хочет слушать, да, потому что политика в последних десятилетиях сводилась к тому, что просто расширялась НАТО в сторону территории России, и говорилось о том, что вы не имеете права вето по данному вопросу. При этом саму Россию в глобальный Запад не принимали. Ну, то есть только делали вид. Нам дали кресло в большой семерке, которое превратилось в большую восьмерку, при том, что вообще-то это неформальный клуб западных держав, и с такой же легкостью нас оттуда выкинули, как известно. Сейчас большая восьмерка, снова большая семерка, и влияние ее очень сильно упало, и внимание, кстати, наших СМИ тоже, как только внимание наших СМИ перестало сосредотачиваться на этой самой большой семерке, выяснилось, что не такой же это и влиятельный клуб, ну, собираются они где-то. Дальше нам дали Совет Россия-НАТО, тоже чисто консультативная структура, которая должна была теоретически в случае каких-то конфликтных ситуаций между Россией и НАТО эти ситуации предотвращать.
Но, еще когда раз возвращаюсь. А вы должны объяснить, но вас не хотят слушать. Что можно сделать?
Ну вот, собственно говоря, та ситуация, которая сложилась после 2014 года, кризисная ситуация в отношениях России и Запада, она и была вызвана, как ни странно, именно деятельностью Запада.
Не Крымом.
Думаю, что не Крымом. Если бы, ну, понимаете, вот если взять и отдать все, все равно будут какие-то претензии на следующем уровне. Потом, поскольку продолжается стратегия изоляции России, окружения России военными базами, и без существенного решения этого вопроса, без глобальной договоренности между Россией и Западом, без включения России в глобальный Запад, обойтись в данном случае не удастся. Почему, собственно говоря, удалось в свое время Западу победить в холодной войне? Во многом потому, что Западную Германию удалось интегрировать в глобальный Запад на все-таки равных правах, во всяком случае в экономическом смысле. И, соответственно, Германия, западная ее часть, продемонстрировала существенные экономические успехи. И у объединенной Германии, даже сегодняшней, у нее нет причин для столкновения с Западом. Она сама и есть Запад. У России после распада Советского Союза это не получилось. Мы остались обрубком СССР, который пытаются изолировать и который пытаются и дальше, грубо говоря, обрубать. Вот в чем проблема.
Хорошо. На сайте Кремля опубликован указ о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Вот, собственно, понятно, об этом указе давно говорили. Обеспечить устойчивый естественный рост численности населения, повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет. Это задача на ближайшие 6 лет. Собственно, вот о чем это теперь сформулировано и подписано в виде указа. Обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, а также рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, в два раза снизить бедность в Российской Федерации, улучшать жилищные условия ежегодно не менее для 5 миллионов семей, ускорять технологическое развитие, увеличивать количество организаций, осуществляющих технологические инновации до 50% от их общего числа, обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, вхождение Российской Федерации в число 5 крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности и инфляции на уровне не более 4%. На самом деле тут довольно много пунктов, но уже сразу много вопросов возникает. Ну, это не слишком серьезная задача — вхождение в число 5 крупнейших экономик мира, обеспечивать темпы роста выше мировых, ведь пока это не получалось.
Ну, честно говоря, в 5 крупнейших экономик мира будет достаточно трудно войти. Смотрите, Соединенные Штаты, как минимум Китай, рядом с ними Германия, Япония, вот уже 4 страны, которые...
Чтобы войти, надо хотя бы обеспечить темпы выше мировых, но у нас даже это не получалось.
И Индия по размеру ВВП, вот, пожалуйста, еще одно государство.
Коллега, правильно? Но там только одна страна из тех, которые он перечислил, где население меньше, чем у нас, это Германия.
Ну да, совершенно
справедливо. Все остальные большим населением. Значит, производительность труда в России должна превышать производительность труда в этих странах.
Нет, в Японии
это
чуть поменьше населения. Теоретически,
чуть-чуть.
То есть мы можем попытаться обогнать Германию и Японию, если мы будем очень развитой страной, но мы вряд ли обгоним Индию. В тот же клуб 5 держав может войти, например, Индонезия. У нее там население, по-моему, уже то ли за 300 миллионов, то ли под 300 и так далее. То есть есть ряд государств, которые просто более, чем мы, населены. Бразилия та же самая.
Ну, понимаете, мы же обсуждаем указ президента.
Будет серьезная.
Это должно быть выполнено.
Ну,
президент
только что констатировал, прощаясь с предыдущим правительством, что далеко не все майские цели, поставленные там в майских указах, были выполнены. Хотя в целом президент правительства похвалил.
Правительство Медведева, как мы предполагаем.
Цели должны быть глобальными, это естественно.
Ну хорошо, вот насколько реальны эти глобальные цели, когда мы говорим про снижение в два раза уровня бедности или улучшение жилищных условий ежегодно для 5 миллионов семей? 5 миллионов семей – это 15 миллионов человек, если я правильно понимаю.
Да,
ну, минимум,
ну,
да.
Ну, минимум,
но
да.
Здесь вопрос, а как это будет делаться?
Да, вот, это Михаил Бутримов.
Если вот помните, вот. Было дано распоряжение, чтобы ликвидировать очереди в детские сады. Очень такая злободневная тема была. Так как придумали-то ликвидацию очередей в детские сады? Отменили ясли. Соответственно, площадь увеличилась в детских учреждениях, вместо яслей распределяли под нужды
ребят постарше. Ну, аналогичная реформа была в сфере образования, то есть решено было поднять зарплаты, но взяли зарплату-то на ставку подняли, а на эту ставку там оформили 2-3 преподавателей. А-а-а. В результате формально ставка большая, да, а занимает ее 2 или 3 человека, да, ну что же делать?
А иногда и 1/8 бывало.
Также и с улучшением жилья. На бумаге сделают, что жилье стало лучше, хотя по факту будет такой же сарай. Здесь вопрос в манипуляциях вот уже чиновников, которые будут на местах
вертеть-крутить. Но тогда получается, что они вертят и крутят, потому что ставятся вот такие завышенные задачи. Может быть, тогда завышенные задачи ставить не стоит?
Нет, если не ставить завышенных задач, это они Дмитрий будут Журавлёв. Выполнять обычные. Да?
Больше просишь, больше получишь.
Это еще со
Так нарисуют тогда, по вашим же словам.
Вопрос же не... Чтобы не рисовали, нужно создать... Это очень трудная задача, то, о чем я сейчас скажу. Создать эффективную систему контроля. В условиях огромной роли государства это сделать очень трудно. Да? Потому
а здесь
что внутри
свободы.
Системы государства информация всегда идет позитивная. Ни один чиновник не напишет: я батюшка дурак и все сделал неправильно. Он пишет: я все сделал, что мог, и даже больше.
А здесь политическая реформа уже необходима. Для того, чтобы у нас не администрация президента задавала вектор, какие партии должны быть, какие партии не должны быть.
Но политическая реформа нужна, когда это нужно большинству населения.
Когда
нужно
это, вот, когда это возможно. Но будет 20 партий, станет от этого легче кому? Будут они реально
Нет, контролировать ситуацию? Нет, если это будут реальные партии, то, конечно, вот. Станет
легче. А откуда они возьмутся? Они прилетят с Марса?
Их зарегистрируют.
Михаил Бутримов, да, Павел Свисенков, Дмитрий Журавлев. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем разговор. Понедельник, 7 мая. Сегодня мы говорим о новых задачах нового президентского срока Владимира Путина. Здесь в студии политолог Павел Светенков, политолог Михаил Бутримов и генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Меня зовут Юрий Буткин. Это прямой эфир. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Очень много сообщений приходит на ленты информационных агентств. И я попрошу каждого из вас прокомментировать эти первые кадровые, по сути, предложения. Ну, во-первых, Путин предложил Медведева, а Медведев предлагает в качестве первых вице-премьеров Голикову и Силуанова. Что бы это значило, Михаил Бутримов?
Ну, здесь как раз-таки идет усиление экономического блока и, скажем так, социального блока, который хотят закрепить за Голиковой. То есть как раз это идет в струе тех направлений, которые были озвучены ранее. То есть нужна экономическая составляющая, модернизирующая, и нужен хороший социальный блок. То есть ранее, по-моему, уже огромные средства были направлены на образование и на здравоохранение, увеличение доходов бюджетников в этой сфере. Поэтому здесь вот, в принципе, все понятно. Голикова, она как некая компромиссная фигура для того, чтобы в том числе в здравоохранении, где преобладают у нас ряд компаний, аффилированных с, скажем так, чиновниками, чтобы был некий сдерживающий фактор в лице той же самой Голиковой, у которой есть свои интересы.
Дмитрий Журавлев, с вашей точки зрения?
Ну, что касается Голиковой, напомню, что она все-таки не просто человек социального блока, она человек с экономическим уклоном, да, и здесь она, я согласен с коллегой, что ей будет что контролировать. Что же касается назначения Силуанова, оно, на мой взгляд, вполне ожидаемо. Единственное, что, к сожалению, единственный недостаток этого назначения, Минфин станет еще сильнее, Минэкономразвитие еще слабее. А у нас же Минфин – это Министерство доходов, а Минэкономразвитие – Министерство расходов. В результате вот то равновесие, которое должно быть между этими двумя министерствами, которое много лет уже нету, станет еще слабее. А это плохо, потому что Министерство доходов и должно заниматься сбором денег для государства все больше и больше. Это у них работа такая.
Но если а прорывом они же... должно заниматься Министерство развития.
А Министерство развития должно говорить: нельзя здесь увеличивать налоги, потому что это ударит по экономике. Нельзя вот здесь забирать деньги, потому что это ударит по экономике. Но если начальником над обоими министерствами будет бывший министр финансов, это создает некоторые грустные мысли.
Павел Светенков.
Ну, из пока прозвучавших назначений, ожидаемым было назначение Медведева, то есть считалось, что Медведев сохранит пост председателя правительства, и он, видимо, действительно его сохранит.
Третий хотя... вице-премьер по предложению Медведева замминистра обороны Борисов на пост вице-премьера, курирующего военно-промышленный комплекс. Это вот сейчас та со ссылкой на участников встречи.
Ну, кандидатура Голиковой на социальный блок называлась, и если она становится вице-премьером по здравоохранению, то, значит, этот прогноз сбывается. Борисова, по-моему, тоже называли как кандидатуру, по-моему, на пост вице-премьера по ВПК. Это, видимо, означает, что, наверное, Дмитрий Рогозин покидает правительство, ну, или получает какую-то иную должность. Соответственно, относительной новостью, мини-сенсацией является Силуанов на пост первого заместителя председателя правительства. Ну, видимо, это на замену Шувалову, можно предположить, потому что сейчас, если мне память не изменяет, только один первый вице-премьер, это именно Шувалов. Ну, соответственно, ну, тоже, в общем, вполне логичное передвижение наверх. Министерство финансов работало успешно, его глава теперь получает повышение. При этом это не раздражающий, видимо, Дмитрия Медведева, первый вице-премьер.
Вот это отдельный вопрос по поводу раздражающего или не раздражающего. А роли Кудрина? Вот мы пока можем понять, что делал Кудрин, когда формировалось это правительство? Вот эти предложения, которые сейчас звучат, вот эта встреча Кудрина с Медведевым, что это было, Михаил Бутримов?
Ну, время покажет, буквально через несколько дней, я думаю, все это прояснится.
Ну, то Кудрин точно не будет премьер-министром и первыми вице-премьерами тоже.
Кто будет премьер-министром, этот вопрос до сегодняшнего дня многие на него не могли ответить, потому что даже мэр Москвы предполагал, что все-таки у него тоже есть шанс. И в Москве вообще ни одно решение не принималось и отодвигалось все на дату после инаугурации с такой формулировкой. Поэтому, с одной стороны, да, назначение Медведева ожидаемо, с другой
стороны... Депутат Костенко говорит, а Медведев предложил вице-премьера не только Голикову, но также, внимание, Гордеева, Козака, Мутко, Голодец, Борисова и Акимова. Вот.
А кого будет больше, вице-премьеров или министров?
Пока непонятно.
Ну, у нас советская традиция, а по советской традиции вице-премьеров очень много, и они фактически и являются ключевыми министрами, потому что в западной традиции обычно премьер-министр, у него один зам, который замом является в буквальном смысле. Если отсутствует премьер-министр, его замещает зам. А у нас замы, они курируют направление, потому что советская традиция, когда в позднем Советском Союзе было и по 100 министерств одновременно.
Больше было.
Я помню свое детство, как я сижу с газетой, огромная, значит, статья, где опубликована полный состав советского правительства, где было только первых вице-премьеров. Три, в том числе тогда еще живые Алиев, Громыко, и вот забыл, честно говоря, третьего.
Тихонов, наверное.
Нет, Тихонов был председателем Совета министров, и первые замы Алиев, Громыко, третьего, первого зама, извините, забыл. Ну, честно говоря, список вице-премьеров-то ощущение такое, что многие сохраняют свои посты. Мутко же и был вице-премьером по спорту, Голодец была вице-премьером по социальной политике.
Но вот,
то есть, если Голодец... Голикова становится отдельно вице-премьером по здравоохранению, получается, что у Голодец забирают здравоохранение.
Новый глава аппарата правительства вместо Приходько Чуйченко, это, опять же, на депутата ссылаются. Голикову все-таки говорят вице-премьер по соцполитике и здравоохранению. Потом бывший Алексей Гордеев возвращается на сельское хозяйство. Судя по всему, он предлагает его на вице-премьера, который отвечал бы за сельское хозяйство. Это, получается, повышает статус сельского хозяйства.
Ну, сельское хозяйство, да, довольно часто была ситуация, когда был отдельный вице-премьер по сельскому хозяйству, поскольку сельское хозяйство — это один из немногих несырьевых секторов нашей экономики, которые демонстрируют успехи. Может быть, Владимир Путин и Дмитрий
Доходы-то
Медведев
решили... Доходы-то от сельского хозяйства
решили,
экспортные очень большие.
Да, решили, что это направление достойно и дальнейшего продвижения.
Раньше вице-премьер по сельскому хозяйству — это был самоубийца, которого ставили вот амбразур закрывать. Сейчас ситуация прямо противоположна.
Чуйченко — это начальник контрольного управления президента. То есть начальник контрольного управления президента становится руководителем аппарата. И эта должность в нынешнем правительстве является также вице-премьерской, если мне память не изменяет.
Во всяком
положению,
случае,
да.
Теперь мы возвращаемся к, собственно, Гордееву. Гордеев был министром сельского хозяйства в 1991 году, то есть, получается, в первом правительстве при Путине. Был заместителем председателя правительства.
В 2001.
Да-да-да. 19 мая 2000 года он стал вице-премьером, министром сельского хозяйства и теперь возвращается. Это опять к вопросу о том, а где новые лица, почему их нет?
А так их надо выращивать, понимаете?
Ну, новые лица будут только пока что на уровне губернаторского уровня. В правительстве -то проблема-то, конечно, существует.
Но получается, лицами. Что проблема настолько серьезная, что Гордеев, который отработал в правительстве, ушел в губернаторы, стал постоянным полномочным представителем президента, теперь возвращается.
Ну, с кадрами проблема, никто не скрывает.
Полномочный представитель – это вице-премьерская должность, так что... Все нормально.
Не все, по-моему, полпореда являются.
Нет, по первоначальному
все.
Что-то такое
нет,
было,
нет, нет,
но мы же понимаем, что это разные люди. Но мы же понимаем, что это разные люди, полномочные представители, и вот
если
в данном случае...
Если память не изменяет, у нас полпред по
Дальнему
Ткачев, Востоку одновременно
был вице-премьером. Ткачев не удел, спрашивает Юстас?
Как такой... Ткачев министр сельского хозяйства, он же не вице-премьер. То есть теоретически Ткачев может сохранить министерство. Ну, посмотрим сейчас, посмотрим. Ну, то есть вице-премьер может быть одновременно и министром сельского хозяйства, но может быть и над министром сельского хозяйства.
Кстати, когда представлял Гордеева, Медведев так и сказал, я подчеркиваю, когда он представил Гордеева, говорит, таким важным направлением, как сельское хозяйство, в должности заместителя мог бы заняться Алексей Гордеев. сказал он и сказал еще, я подчеркиваю, речь идет именно о руководящем составе правительства. То есть вполне возможно, что...
Президиуме.
Да, к примеру, кандидатов на министерские посты сегодня Медведев не называл. Это уже РИА Новости пишет, ссылаясь на источник во фракции «Единая Россия» по этому поводу. Проблемы будут какие-то, с вашей точки зрения, по вот обсуждению этого кадрового состава правительства? Или все пройдет как по маслу?
Не публичным будут.
Ну, да. Нет, я конечно. Думаю, что не публичные уже прошли.
Ну, смотрите сами, у нас с юридической точки зрения как заместители председателя правительства, так и министров назначает президент по предложению председателя правительства. Утверждение министров и вице-премьеров в Думе не требуется. То есть сейчас, почему Медведев лично огласил возможных вице-премьеров?
Поддерживайте потому что, меня, поддерживайте
ну, их. Видимо, они с Владимиром Путиным договорились о том, что тем самым Медведев демонстрирует, что он по-прежнему хозяин правительства, что он главный, только,
что, он что
сценарии, обсуждавшиеся сценарии, что, дескать, медведевские полномочия будут сильно ужаты, они, во всяком случае, не срабатывают. То есть, дескать, он говорит, вот это, он сам первым называет кандидатуру, это значит, что с ним это все, естественно, согласовали. Это его замы. Но они не, замы не требуют утверждения в Думе. Дума должна дать согласие только на назначение самого Медведева, и, скорее всего, завтра это согласие будет дано, разумеется.
Трудно представить. И второй аспект.
Дмитрий Журавлев.
Да, то, что он огласил это именно в партийных кругах, это дополнительный тезис на тему о том, о партийном правительстве. Мы же все хотим связать Думу и правительство в некие единые. Она, по закону и так Дума – это именно правительственная палата, да? Если верхняя палата президентская, то это правительственная палата. Но связать более тесные связи. Вот смотрите, я с вами, с партией...
Ну, соответственно, его полномочия мешкуризают, соответственно, для поддержки нужно расширять в другой составляющей. Здесь попытка опереться все-таки вот действительно вот на партийную составляющую.
Виталия Мутко собираются предлагать на
По строительству.
Да.
Если правильная формулировка.
Да, если правильная формулировка, то участники встречи говорят, что Виталия Мутко будут предлагать теперь на пост вице-премьера, который курирует сферу строительства, а вице-премьером, который курирует связь и цифровые технологии, предлагать Медведев будет Максима Акимова. Ну вот, судя по тому, что сейчас приходит на ленты новостей. Все-таки, вот мы говорили, мы начинали разговор с того, что, да и Путин сегодня говорил несколько раз про прорывы. Вот это... Вот эта конфигурация, которая сейчас вырисовывается в Государственной Думе при обсуждении нового правительства, дает надежду, Михаил Бутримов?
Ну, те фамилии, которые были озвучены, скажу честно, они не вызывают ощущения, что эти люди готовы к технологическому рывку и вообще к каким-либо преобразованиям.
А это... вдруг они роботы?
Особенно, ну, с Мутко.
Особенно Виталий Мутко тогда получается.
Набил руку на строительство стадионов, теперь он будет отвечать вообще за все строительство. Но вот принцип здесь отбора непонятен, а говорит о том, что кадровые проблемы не решены. Они как в нулевых озвучивались еще Медведевым, будучи президентом, что у нас в стране кадровый голод. Этот кадровый голод у нас до сих пор существует и остается. Социальные лифты не работают в должной мере, и к данному блоку
прыгание с обрыва, как социальный лифт.
Они, видимо, прыгали в губернаторы. Они, видимо, тогда прыгали, получается, в губернаторы.
Тогда речь должна идти не о социальном лифте, а о социальной тарзанке. Знаете, вот привязывают веревку к дереву. Раз.
Дмитрий Журавлев, Надежда.
Дело в том, что правительство и не могло быть новым. Почему оно должно быть новым, если президент получил 75% голосов? Таким образом, он получил подтверждение, продолжение
своей политики. Спортом будет заниматься по предложению Медведева Ольга Голодец в качестве вице-премьера.
А что касается... Шо? Ну, она в негативные списки Запада не входит,
культура поэтому и спорт.
Ей заниматься
да.
спортом.
А, ну, то есть ей отдают спорт.
Да, культуру там, где у нас наиболее острые отношения.
Самые сочетаемые
да.
сочетания.
Вот. Правительство будет тем же, по большому счету, по стилю, по методу работы. И это неудивительно. Почему оно должно быть другим?
Да? Вы... Ну, к примеру, это могли быть новые люди.
Какие? Тренироваться лучше на кошках, как было сказано в известном фильме, да?
Кого вы имеете в виду?
Хорошо. Павел Светенков, кого вы имеете в виду?
Ну, честно говоря, вот первое, во всяком случае, первое сообщение, если точно процитированы, они вызывают небольшое удивление, потому что получается, что вице-премьеры, заместители председателя правительства, они будут по таким блокам промышленности. То есть это очень советская, на самом деле, методика, когда есть зам по сельскому хозяйству, Дмитрий Козак будет зам по вопросам промышленности и энергетики.
Ну, вот Акимов будет, видимо, замом по транспорту и связи.
Да? Да, то есть это очень по-советски. А Мутко будет неожиданно не заместителем по спорту, а заместителем по строительству, Голикова по здравоохранению. То есть, видимо,
а они... Голодец, наоборот, на Мутко. Да.
Ну, видимо, решено, что те блоки, в которых Путин обещает прорывы, должны вести отдельные заместители председателя правительства, и, видимо, они будут, соответственно, и отвечать за то, чтобы были достигнуты те параметры, которые предписаны президентом в уже вступившем в силу указе, можно предположить. Так, но во всяком случае пока схема правительства очень такая советская, то есть отраслевые вице-премьеры, и, честно говоря, в советское это время подобная, как сказать, нарезка правительства, она продемонстрировала не очень высокую эффективность. Ну, потому что, извините, договорю, что практика показывает, что если вице-премьер жестко по направлению, по отрасли, он становится не проводником правительства, политики в этой отрасли, а лоббистом своей отрасли, и это было одним из основных проблем советской власти. То есть, входивший в политбюро министр обороны, он лоббировал Министерство обороны, а не проводил партийную политику в армии.
Прошу. Ну, у нас еще Аркадия Дворковича не заметили наши слушатели.
А он что, остался?
Да все считают, что его уволят.
Нет, ну вот не заметили в новых списках в предложении на вице-премьера фамилию Дворковича. А он ведь вице-премьер. Ну,
его полномочия все переделили. Он же как раз по промышленности и был. Он очень большой
ввел. Вполне ожидаемо, что его не будет в новом правительстве. Более чем ожидаемо.
То есть вот потери пока ожидаемы.
Ну, потери будут.
Мы еще не знаем, есть ли эти потери. Но вероятно, да. Да? Вот. А что касается отраслевого деления, ведь отраслевое деление, немножко заступлюсь за советскую схему, оно же почему было? Потому что было огромное количество предприятий непосредственно в ручном режиме управляемых министерствами. Сейчас министерства не являются хозяйствующими субъектами.
Но в Советском Союзе министерства и были как раз концернами.
Концернами. В том-то все и дело. Ну,
помню, ходил я в шахматный клуб мимо министерства, которое называлось «Министерство строительства в южных районах РСФСР».
Отдельное вот министерство был холдинг, хлебозаготовок, да. Министерство машиностроения для кормопроизводства, чего у нас только не было. До тысячи в действии, не до ста, до тысячи доходило качество министерства.
И
но вот это другая схема.
Насколько уместен вопрос нашего слушателя, 896 пишет, неужели так оскудела людьми русская земля? Получается, что в колоде одни и те же карты.
Ну да, одни и те же карты, потому что команда-то не сменилась, понимаете, и совсем новых людей брать неоткуда.
А команда не может меняться, вот что называется, по человеку?
А надо кадры выращивать. На Западе все выращивается понятно. Создаются команды, они идут на выборы, если такая команда на выборах побеждает, она рассаживается в правительстве. Ну, премьер-министр, лидер, допустим, либерийской партии победит на выборах Британии, он со своими министрами пересаживается в правительство, а правительство уходит. Логика понятна, политическая команда. Другая команда – это команда друзей, да, или там сослуживцев. Это логика советская. То есть пришел к власти Брежнев, пришел Днепропетровский клан. То есть те люди, которые были знакомы с Брежневым со времен его первого секретарства в Днепропетровской области.
Нет, ну, понимаете, я так понимаю, судя по тому, что пишут, насколько я понимаю, ну, вопрос, ну, а почему хотя бы Мутко? Ну, то есть, ладно, допустим, людей нет.
Нет, ну как раз по Мутко понятно, да, если на Мутко, это старый принцип, кстати, во многих странах используемый, не просто своих не сдаем, если на него накат иностранцев, вот ни за что, вот потом, может быть, сами уволим, я не о Мутко, я не знаю, ну, его президент всю жизнь, наверное, будет держать, не мое дело, но пока требуют уволить, не уволим ни за что, это правильно. Потому что нечего в нашу кадровую политику вмешиваться третьим странам.
Юстас пишет, а что Титов? Ну, это просто так.
А что Титов? Титов уполномоченный по делам бизнеса.
Да тут и про Мединского спрашивают, пока рано говорить об этом.
Ну, министров-то еще не надо.
Отвечает Титов, сотрудник администрации президента. Соответственно, решение по Титову будет принимать президент.
Рогозина пишет, Ипатий подвинут в оппозицию, потому что свои люди нужны к 2024 году. Насколько действительно можно говорить о возможном возрождении политика Дмитрия Рогозина, с вашей точки зрения, Михаил Бутримов?
Ну, Дмитрий Олегович, в моменты, когда его куда-либо начинали двигать, он очень хорошо становился эффективным политиком-оппозиционером. Если мы вспомним, нулевые это особенно очень хорошо проявлялось, особенно перед его назначением представителем России в НАТО. Вот, после его возвращения как раз там уже он пошел непосредственно по правительственной линии. Но у Дмитрия Олеговича есть все шансы стать политиком, если все-таки произойдет его, скажем так, отстранение от тех полномочий, которые у него были до инаугурации президента.
Посмотрим, может, его возьмут в администрацию в
Совбез. Вот это отдельный вопрос. Вот, например, пожалуйста, источники приводят уже список неназванных фамилий. Шувалов, Дворкович, Приходько, Рогозин, Хлопонин и Трутнев. Я цитирую по РИА Новости. Вот эти люди, они, скорее всего, останутся во власти.
Ну, они покинут правительство, но, может быть, они получат какие-то другие посты. Ведь вспомним Зубков, когда покинул в свое время пост первого зама председателя правительства Владимира Путина. Путин стал президентом. Зубков стал спецпредставителем, по-моему, по газовым вопросам в организации, по-моему, экспортеров газа. То есть надо смотреть, может быть, они получат либо должности в администрации, там, в Совбезе, например, либо какие-то почетные назначения.
Ну, что касается полпреда по Дальневосточному округу, он может просто потерять ранг вице-премьера и остаться полпредом.
Но это все равно очень высоко.
Ну, хорошо. А вот смотрите, первый вице-спикер Государственной Думы Жуков. Я смотрю за лентами первые комментарии, предложения Медведева. Жуков говорит, возможное появление в правительстве Голиковой станет усилением кабинета министров. Насколько он прав, с вашей точки зрения, Михаил Бутримов?
Ну, знаете, Голикова при, казалось бы, вот незначительной, может быть, для кого-то должности там, здравоохранения, социальный блок, она все-таки действительно человек с достаточно широкими связями, скажем так, межклановыми связями, которые в правительстве России будут соприкасаться друг с другом, и она может быть таким мостиком для переговоров. Соответственно, Голикова, безусловно, сможет усилить правительство, но вопрос этого усиления, оно будет в пользу или в минус? Вот здесь у меня есть некоторые сомнения по поводу...
Сильная Голикова рядом с сильным Медведевым. Это возможно?
Ну, Медведев уже не обладает такой силой, скажем
так. Ну, почему? Как раз именно состав вице-премьеров демонстрирует, что Дмитрий Медведев сохраняет вполне комфортные позиции во главе правительства. То есть было много спекуляций на ту тему, что, дескать, Медведеву через его голову назначат каких-то некомфортных для него заместителей. Мы видим, что, во-первых, он сам их представляет, что является как бы жестом и демонстрацией, что Медведев по-прежнему председатель правительства в полном смысле этого слова. А во-вторых, список не производит впечатления каких-то там врагов или аппаратных противников Медведева, в общем-то, все эти люди, скорее всего, будут его полноценными подчиненными.
Медведев человек команды. Но без Дворковича это все-таки...
Ах, его там
нет. Нет, но Дворкович непосредственно был крайне близок к Медведеву.
Ну, давайте посмотрим, что, например, будет с министром юстиции, который бывший студент нашего премьер-министра. Да, что еще будет? Подождем день-другой.
Скажите, вот теперь дальше. Предложение Медведева с точки зрения вот этих, вот этого противостояния либералов и силовиков в правительстве. Сейчас можно что-то говорить об этом?
Мне думается, что слухи сильно преувеличены насчет противостояния в правительстве.
Конечно, да? Это в кавычках.
У силовиков своя делянка, у них Совет Безопасности. У нас, как с советского времени, вот было две половинки власти, да, правительство за хозяйство, политбюро за политику, да, так оно и осталось, просто теперь это называется Совет Безопасности, и он оставил сохранить практически все те же, мы в действительности не так сильно изменили функционал власти за эти последние четверть века. Я вот этим занимаюсь специально, именно сравнением двух систем власти, и я вас уверяю, что очень много общего, очень.
Это да? Правда.
Продолжают наши слушатели писать, обращают внимание, что, ну, могли бы, это важные посты, могли бы параллельно говорить еще и про министра иностранных дел, про министра
обороны. А его какое дело? Он президентский министр.
Нет, вот по нашей аппаратной традиции есть министры, которые подчиняются председателю правительства, а есть силовой блок, который хоть и входит в правительство, во всяком случае частично, тем не менее подчиняется президенту. Министр иностранных дел, министр обороны, не входящий в правительство директор ФСБ, секретарь Совбеза. Министр внутренних дел это входит в правительство и так далее. Это силовой блок, это, видимо, будет решение оглашать уже президент, потому что все-таки эти министры скорее замыкаются на президента,
а не на председателя правительства. Это не только по традиции, это и по закону, президентские министры, они существуют.
Но когда эти имена, с вашей точки зрения, будут названы?
Может быть, уже завтра председатель правительства недели. Будет назначен. После этого официально Путин начнет подписывать указы о назначениях уже вице-премьеров и министров. Завтра Дума даст согласие на назначение Медведева. Указ президента о назначении Медведева председателем. Дальше все начинается уже, начинаются уже назначения.
Как Политбюро по четвергам с 22-го года проводили, так и сейчас проводят. Ничего не меняет.
Вот по поводу того, что ничего не меняется, это действительно стабильность, с вашей точки зрения, Михаил Бутримов? Многие говорят о том, что чем дальше, тем больше это похоже на Советский Союз.
Есть такие вот нотки закостенелости, которые при длительном и близком анализе мы все-таки видим. Да и тем более понятна методика, способ управления. И, к сожалению, вот я на, скажем так, одних дебатах сказал, пока последний комсомолец в силу возраста не умрет, никаких преобразований существенных политических в стране не произойдет.
Потому что на смену комсомола ничто не придет. Я думаю, это разные вещи. Давайте все-таки не желать никакого зла.
Да, мы еще поживем.
Комсомольцам. Это не зло, я говорю, физиологические потребности.
Да я не обиделся. Перемены пусть идут своим чередом. Вы знаете, стабильность, это когда экономика растет со скоростью процентов 10 в год, вот как в Китае было до недавнего времени.
Это не так, как
у нас. А кадровая неизменность, это не является стабильностью. Это напротив условия кризиса, понимаете? Потому что люди все-таки...
Дмитрий Журавлев, но совсем коротко,
если можно. На мой взгляд, это и проблемой не является. Правильно то, что сказал Кагерго перед этим. Если у вас экономика растет, пусть они хоть до второго тысячелетия сидят, если от них польза.
Но они же пытаются влезть во все эти сферы.
Застой продолжается, резюмирует 224-й. Согласны?
Не согласен, какой же это
Павел
застой?
Светенков.
Весьма нестабильная экономическая и внешняя-политическая ситуация, нет никакого застоя.
Нет застоя.
Турбулентность. Назовем этот период турбулентность.
Дмитрий Журавлев, нет застоя?
Да нет, застоя нет.
Михаил Бутримов.
В политической сфере застоя, в остальном неопределенность.
Михаил Бутримов, Павел Светенков, Дмитрий Журавлев. Программа «Своя правда». Господа, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.